Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 февраля 2023 года. Стремление тела к покою. Вопрос. Чтобы у нас не терялся вкус к духовной работе, вам иногда приходится то пошутить, то кого-то поругать, сказать что-то новенькое, чтобы люди не спали. Почему у нас есть такое притупление? И почему постоянно нужно стараться придумывать что-то новое? Ответ. Потому что тело, эгоизм, стремится к постоянному покою. А к чему еще он может стремиться? Только быть наполненным и неизменным. Это же эгоизм. Согласно своей природе, он желает только наполняться. Как только у него не остается никаких ощущений пустот, страданий, недостатков, это состояние, которого он желает достичь и остановиться. Вопрос. Ученики часто приходят к такому состоянию, застревая надолго. Их останавливает эгоизм или просто нет сил? Ответ. Они не застревают, они двигаются. Сейчас они двигаются намного быстрее, чем раньше. Но, естественно, человек начинает издалека. Когда он к нам приходит, он вообще не понимает, что и как и для чего. Он может кивать тебе головой, хотя ничего не понимает. И пока он начинает что-то чувствовать, понимать, проходит пару лет. Это наша работа. Все мы должны пройти одни и те же стадии. Мы не можем перепрыгнуть ни одну из них. Мы можем лишь ускорить время. Но это зависит только от человека. И только в мере его удачи, когда он слышит, что должен проникнуть в группу. Из беседы у меня зазвонил телефон. Тело стремится к постоянному покою.
Радиоверсия.
Поддержка на духовном пути. Вопрос. Когда кто-то духовно падает, мы должны поддерживать друг друга в пути. Вы говорите, человек должен пройти эти состояния. Где грань нашего вмешательства? Ответ. Никакой грани нет. Если ты это делаешь с любовью, нет никаких запретов. Поддерживать – это значит помогать с любовью. Если ты думаешь о пользе товарищу, а не думаешь, что его наказывают ради его пользы, то тогда все будет нормально. Вопрос. Допустим, человек не может проснуться на урок. Где здесь грань между тем, что я обязан привести его на урок, и тем, что в данном случае я ему врежу? Ответ. Надо очень деликатно относиться к таким ситуациям, пытаться быть мягким с товарищами. У меня это не всегда получалось. Помню, я очень раздражался, не мог себя остановить. Как это не подняться на урок? Еще один день и еще, и так каждый раз. Ты будешь товарища. Все, я встаю, кричит он с балкона, и через 10 минут выясняется, что он уснул еще крепче. И как его разбудить? Ты уже не знаешь, как быть. Что я только не делал. Конечно, это было неправильно. Я тогда еще был начинающим. Но все это было непросто. Весь наш путь очень непростой. Сейчас он намного легче, потому что массы создают соответствующее поле, и каждому начинающему уже легко. Он чувствует, что есть такое действие в мире, такое мнение, такое желание, такие отношения. Есть уже слухи об этом. Где-то что-то витает. Сегодня это настолько просто по сравнению с тем, что было. Раньше все казалось совсем наоборот. Было очень тяжело. Я думаю, с каждым днем поддержка становится все лучше и лучше. Вопрос. Как не давать заблуждению, что я делаю лучше для другого человека, брать верх над тем, чего не стоит делать? Ответ. Ничего не поможет. Пока человек сам не исправится, ничего не поможет. Из беседы у меня зазвонил телефон вытащить товарища.
Радиоверсия.
Каббала не передается по наследству. Вопрос. Ваш учитель Рабаш рассказывал вам, как он пришел к изучению каббалы? Ответ. Он родился в семье великого каббалиста и продолжил его дело. Реплика. Но вы говорили, что каббала по наследству не передается. Ответ. Речь идет не о наследстве, а о той обстановке, в которой он жил. Он мог совершенно спокойно не заниматься каббалой. Бааль Сулам его точно не заставлял. У меня есть две дочери и сын. Сын занимается постоянно, но в очень спокойном виде. Одна дочь полностью отключена от каббалы. Для нее наука, биология – это все. А вторая очень предана нашему пути, внутренней работе и всему тому, что происходит с человеком в этом движении. Не понять, откуда что у каждой из них. Я как бы разделился на двух людей. Один я – незаконченный ученый, воплотился в первой дочке, а другой – каббалист, во второй. Вот так они разделили между собой мою внутреннюю систему. Вопрос. Каббала, хотя и не передается на генетическом уровне, но все-таки что-то остается. Вы же каббалист, и какая-то ваша часть все равно несет вас в своих детях. Ответ. Может быть да, а может быть нет, и не обязательно в своих детях. Из беседы у меня зазвонил телефон. Генетическая каббала.
Радиоверсия.
Книга Зоар, канал Высшего Света. Вопрос. Можно ли сказать, что пока книга Зоар была скрыта, она накапливала силу и энергию? Или человечество поднимало свой уровень, чтобы осознать и понять ее? Ответ. В книге нет ничего святого. Мы должны понимать, что под словом «святость» имеется в виду свойство отдачи и любви, а оно не находится ни в самой книге, ни между ее страницами. Книга Зоар является неким передатчиком, каналом, по которому проходит высшая сила и воздействует на нас. Если человек, читающий текст, заинтересован в сопряжении с ним, тогда этот текст становится каналом, проводящим высший свет, который, возможно, пока еще не ощущается самим человеком, но уже влияет на него. Он начинает чувствовать какие-то внутренние изменения и даже привыкать к такому воздействию книги Зоар. А далее он раскрывает в себе все новые свойства, новые ощущения. И так идет дальше. Из урока на русском языке.
Радиоверсия.
«Иди за мной по пустыне». Цитата. Книга Зоар. Так сказал Творец. «Запомнил я милость юности твоей, любовь твою, когда была ты невестой, как шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной». Это сказано о Кнессет Исраэль. Малхут. В час, когда она шла с Исраэлем по пустыне. Конец цитаты. Малхут – это все желания, которые хотят исправиться и достичь ступени Кетер. Пустыня – это весь путь от Малхут до Кетера, который нам надо пройти и подняться относительно связи между нами, объединяя все больше и больше. И когда мы достигаем Кетера, то становимся словно одно целое. Как сказано – Творец един, и имя его едино. Такой путь нам надо пройти. И на этом пути восхождения от Малхут до Кетера с нами происходят все события, о которых рассказывает Тора. Надо идти по невозделанной земле, на которой ничего не растет, по которой никто не ходил, ничего не сеял, ни в чем не преуспел. А ты все же идешь по ней, потому что хочешь прийти к дому Творца, следуя его указанию, иди за мной. Мы идем по пустынной земле, где нет никаких ориентиров, не с чего прокормиться, нет ни пищи, свет хохма, ни воды, света хасадим. Но мы все равно продолжаем идти, потому что это приказ Творца, который хочет, чтобы мы пришли к нему именно в такой форме. У нас есть только молитва о том, что мы хотим следовать за Творцом изо всех своих сил. Нечего есть и нечего пить, но мы продолжаем путь, ведь это то, что перед нами сейчас. А если ждать более комфортных условий, то ничего не получится. Нужно принять те условия, которые дает тебе Творец, и продолжать путь, пока не поднимешься до ступени Кетера, то есть полного слияния с Творцом со стороны Малхут. По дороге мы проходим через всевозможные подъемы и падения, отключения, ожесточение сердца и смятение разума. И успех зависит только от готовности продолжать. Пусть нет ни чувства, ни понимания, никакой путеводной звезды впереди и удачи, но мы продвигаемся, словно бык под ярмом и осел под поклажей. Продолжаем и продолжаем. Хочется или не хочется, я все равно продолжаю, потому что это моя жизнь. И что бы ни случилось, но только в такой форме я нахожусь под властью Высшего. Так пусть сделает со мной все, что нужно. Я знаю, что так я неотступно приближаюсь к цели. Итог материальной жизни известен. Он одинаков для всех. Тело умрет, а все, что останется от него, точка в сердце. Душа поднимется согласно другому расчету. Поэтому выбора нет. Надо просто продолжать. Даже если я сгину в этой пустыне, но я сделал все, что мог со своей преданностью души Творцу. На большее я был не способен и по-другому не мог поступить. Я постарался реализовать тот потенциал, который Творец дал мне в точке в сердце. Из урока на тему «Идти за Творцом в пустыне» 1 февраля 2023 года.
Радиоверсия.
Мы находимся внутри черной дыры. Вопрос. Черные дыры, как известно, поглощают все, что попадает в их гравитационное поле. Астрономы обнаруживают своим мощнейшим телескопом Хаббл черную дыру, ставшую мамой. Она родила несколько звезд. Далее рассказывается, как черные дыры рождают звезды. Черная дыра засасывает в себя газовые облака, которые разогреваются до нужных температур, соединяются со струями плазмы и становятся яслями для будущих звезд. В каком случае черная дыра рождает звезду? Ответ. Когда существует уже четкий переход из темноты в свет. То есть, когда уже она не может поглощать, а должна отдавать. Тут есть какой-то закон пульсации. Вопрос. А можно это применить к нашему миру, который, в принципе, все как бы соединяют с черной дырой? Говорят, наш мир как черная дыра. Мы живем исключительно поглощая. Ответ. Мы сами находимся внутри черной дыры. Вопрос. Мы сами внутри черной дыры. В каком случае мы можем родить что-то светлое, звезды? Ответ. Можно. Но это только другими свойствами. Не теми, которые в нас сейчас. Вопрос. То есть в нас существуют свойства черной дыры? Мы ей соответствуем? Ответ. Да. Мы находимся в полном соответствии с черной дырой. Мы все в себя поглощаем. Вопрос. В каком случае мы сможем не поглощать, а отдавать? Ответ. Для этого нам надо изменить свою природу из поглощения в отдачу. Вопрос. То есть, как где-то там рождается звезда из черной дыры, так и мы можем родить что-то светлое, если мы перевернемся. Как перевернуться и родить? Ответ. Во-первых, осознать, что черные дыры – это основа всей природы. Это огромнейший эгоизм, который в себя все тянет, засасывает. А потом, что нам надо? Нам надо понимать, каким образом из этой черной дыры мы можем выйти. Вопрос. То есть нам будет плохо, если мы осознаем, что мы черная дыра? Почему мы захотим выйти из этого всего? Ответ. Да потому что она работает только на поглощение, и поэтому она не может развиваться. Она просто все в себя всасывает, и будущего у нее нет. Вопрос. Получается, что черные дыры внутри нас? Ответ. черные дыры внутри нас. Это действительно огромные эгоистические пустоты, которые мы хотели бы заполнить, но не можем и не сможем. Вопрос. И к этому мы должны прийти? Ответ. Когда мы обнаружим эти черные дыры, что наш эгоизм – это абсолютная черная дыра, источник и начало всех других черных дыр на всех уровнях мира, природы, тогда мы, возможно, зададимся вопросом, как мы можем его исправить, дополнить, вывернуть как-то наизнанку. Вопрос. Это будет означать, что мы готовы рожать потихонечку? Ответ. Да, это и есть акт рождения. Вопрос. То есть тогда возникнет такая беременность человечества – родить? Ответ. Она сейчас тоже происходит постепенно. Вопрос. Что мы родим тогда? Если мы говорим об отношениях, о состоянии, то что мы родим? Что вы называете рождением? Ответ. Рождением я называю инверсное изменение с того, что желаешь получить, на то, что желаешь отдать. Я осознал, что это движение порочно, и пытаюсь себя изменить. Вопрос. Именно эта попытка и дает результат? Ответ. Конечно. Потому что выше разума человеческого, желания человеческого, ничего в природе нет. Вопрос. То есть мы должны захотеть? Ответ. Да, и этого достаточно. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 13 июня 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.